На чем остановились? Кто-то помнит? А, да, что был очень умный товарищ, и он сказал, что делай все, что подворачивается, и харчами не переиграй, потому что ты не знаешь, что оно, как это будет. А по большому счету, если предположить, что Бог все-таки есть, и все тебе либо от Господа, либо... То есть, смотрите, с некоторых пор, не знаю с каких, меня очень не любят люди, которые ничего не хотят делать. Вот им вот это хорошо, ты приходит, как вот, вот ты пришел, вот это вот началось так без тебя, все так было. Ну, понимаете, когда перемены приходят, они приходят вовремя. Революции приходят вовремя. Кто-то там их там негодяи затеяли, они все приходят вовремя, они приходят зачистить то, что уже мы утонули вот в этом, в том, что там не тонет, да. Вот. И кто не готов к этим переменам, они страдают. И мы говорим, вот жили нормальные люди, хорошо веселились, устраивали фестивали, там это, плясали, все, и пошло цунами, и все. Все. За что, да? Вот, наверное, дьявол, вот, наверное, вот это. Да эти люди Бога забыли и давно уже забыли. Они уже давно забыли. Они отгородились от мира. Вот они каждый день строят вот эту вот, я не знаю, стену, типа там берлинской, какую-нибудь стену, что или китайской, чтобы к ним эта зона комфорта была в порядке. Но все, что я, сколько я... Есть люди, которые тотально вот, не слышат. Они могут говорить, они ничего не слышат. Они уши имеют, непонятно для чего. Они говорят, а вот потому что все остальное им не интересно. Они говорят о себе, говорят. И вот ровно сколько ты не слышишь окружающих, вернее, не слушаешь. Слушать — это значит вникать в проблему и что-то делать по этому поводу, а не просто воспринять информацию, а потом что-то такое сказать, ничего не значащее. А я вот это думаю. Но ты же не живешь по этому поводу никак, но оно тебе как-то вот пришло. Это значит, и человек кажется социально активным или каким-то таким, но понимаешь, что там, где сядешь, там и слезешь на него, он отгородился. И вот ровно столько... То есть он не хочет получать информацию извне, она ему не нравится. Ровно столько изнутри информацию он получать не будет. Потому что сначала информация идет изнутри, а когда информация идет извне, это вообще Господь делает тебе контрольный выстрел. Может быть, ты сейчас поймешь. Изнутри совесть, вот надо бы этого сделать. Ты, а, ну ладно ж, оно что... Самое время расслабиться, а тут вот, тут, на тебе, пожалуйста, да? Потом возникает проблема. Ее бы не возникло никогда, если бы ты пошел по тому позыву сразу. Никогда бы не возникло. Вот этот контрольный выстрел. Раз, ты загородился. Выставил себе ширмочку. Тотчас появляется ширма у тебя в сердце, и Господь по этому поводу тебя больше не беспокоит. А ведь он подсказывал не то, что вот ему край надо сделать. Ему это не надо. Он для тебя, потому что он тебя любит. Куда ты перешел. И потом тебе что-то не хватает. Потом что-то для тебя закрыто. Потому что санкцию снаружи, ты там уже всех это, ну, отгородился. А санкции внутри тоже нету. И потом ты говоришь, вот что-то вот мне не дано. Дорогой, тебе было дано, но ты от этого самостоятельно отказался. Это я говорю про вот те 99%, которые... сковчат, почему им чего-то в жизни не хватает. Почему цены такие, потому... Вот поэтому есть люди, которым все хватает. Все хватает. Просто в силу того, что они не проигнорировали Господа. А есть, которые проигнорировали Господа, но они... Ну, потому что не доверяют. Веры там у них, может быть, нету такой сильной. Ну, тогда они хотя бы не проигнорировали то, что снаружи. Вот, ну, такое. Просто честно себя повели. И таким образом ситуация выровнялась. Идеально, если бы мы по внутреннему позыву, мы это видим, это глаза Бога. Вот когда мы видим, и нас подсказывает, это вот Господь говорит, давай делай так, потому что дальше пойдет по этому сценарию. Вот. Не мытьем так это. Сейчас ты так пройдешь и хорошо, все тебе это, ну, будет хорошо. Но потом все равно пройдешь, но тогда уже будет плохо. Тогда уже будет плохо, ничего никому не докажешь. Вот. Это называется жить по Духу Святому, это называется жить в сознании Кришны. И вот что я хочу сказать, что считается, вот я хочу сказать, это величайшая подлость, считается во всех практических религиях, это считается, что это надо развивать. Вот это сознание Кришны или жить по Святому Духу. Но это все равно, что Бога надо развивать, он немножко недоразвитый. Или, например, что вот это слушание надо развивать. Да, и сразу предлагается, то есть это есть, но говорит, о, давайте мы вас обучим. Да не надо этому ничего обучать, надо просто сделать человека, как говорил Высоцкий, свободным. Вот я вам сейчас зачитаю. Вот передо мной лежит две Бхагавад-гиты. Старое издание, новое издание. Называется «Почувствуйте разницу». Куда все идет? Куда все идет? Вот глава восьмая. Вот это новая Бхагавад-гита, да? Новая. Тут Прабхупада якобы пишет. Ну, в комментарии. Ну, потому что он не на русском языке писал. Это же перевод, да? Вот в комментарии, что надо путь сознания Кришны встать на путь, в конце концов мы должны встать на путь бхакти-йоги. Бхакти-йога это ну, по сердцу и так далее. Проблем не будет, просто не будет. И написано, и достичь совершенства в преданном служении Господу. То есть Господь сказал, я пошел и сделал. Достичь совершенства, то есть этот текст говорит, что мы должны достигать совершенства, то есть мы уже встали на этот путь, и он делается все совершеннее, совершеннее, совершеннее. Нет, если ты встал на путь, ты уже совершенный, и совершеннее ты быть не можешь. Просто у тебя стоит какая-то маленькая задача. Задача может будет увеличиваться, но это совершенство, оно может быть и маленькое, и большое, это вообще от калибра никак не зависит. Вот это слово «совершенствование», я когда-то говорил, это школа Люцифера, да, почище, посовершенствование, там институт развития человека, есть такие, сейчас появились, да. Нет, там хорошие ребята, они все, но вот само название, что развитие, не надо развивать человека, надо его не портить просто. Вот. А вот старая, да, а вот старая Бхагавад-гита, та же фраза звучит по-другому. В конце концов, мы должны достичь совершенной ступени преданности. Мы должны достичь этой ступени, и она уже совершенная. Все. Да, встать на ступень, она совершенная. Развивать ее ничего не надо. Не надо Господа развивать. Ты рядом с Ним. Если Он тебе сказал слово, и ты следуешь этому слову, ты лучше ничего не сделаешь. Ты свои 5 копеек туда не вставишь. Да. И он тебе говорит то слово, которое ты можешь выполнить. Понимаете? Это не надо развивать, надо просто слушать. Но, то есть появляется объект у тебя перед глазами. Если ты там не сумасшедший. Потому что у сумасшедших появляются объекты перед глазами, которых нет. Они появляются в уме. У него ум кишит паразитами. Так. И он весь в галлюцинациях. То есть материального объекта нет, с ним нечего делать. То есть человек что-то всего такого наживал, вот так вот, ну, Господь говорит, ну ладно, пусть эти все у тебя во сне и исполнится, да? Да? Ну, не будем эту тему брать. Вот. Но вот у меня уже есть желание. Есть желание. Вот есть объект, есть желание негативное или позитивное, есть действие. Вот скажите мне, совершенная преданность Господу. Вот что такое совершенная преданность Господу? Давайте вспомним опять этот вот аленький цветочек. Однажды эта девушка влюбилась в то чудовище невидимое, и она всем сердцем желала, ну, что-то ему сделать хорошее, да? Хорошее. Вот. И она, что она сделала? Она пожертвовала собой, да? Она могла туда пойти и, ну, и не вернуться. И там, помните, сестренки там часы переводили, что-то такое, да? И она пришла и увидела его там бездыханным, он около этого цветочка там и все такое. Помните, да? Вот. Ну, вспоминаете, да? Вот это вот, вот просто вспомните эту сказку, вот такое должно быть поведение. Пока ты в него не влюбишься, ты не почувствуешь, что его вот это вот. А как же ты в него влюбишься? И мне вот говорят, как сделать первый шаг? Ну, с чего начать? Ну, а я вот такой, а где мне взять вкус? И приходят, и где взять вкус? И вот, где взять вкус? Я читаю, где взять вкус? Это, где же я тут? Практически, вот где взять вкус? Что делать? Что делать, он говорит, Господь. Что делать, говорит. Ну а с чего начать? Какой первый шаг? Он тоже это говорит. Вот. Нам хочется, знаете, люди падки на какой-то эксклюзив. Вот такое снадобье из Индии или там с Тибета привезли, и вот надо его заглотить, и тогда вот оно поможет. Вот это тоже бизнес. На самом деле, вот смотрите, как Господь, как это, вопрос, как это сделать? Как это, с чего начать? А вот я такой, весь вот такой уже мрачный, мне ничего не нравится. У меня вкуса нет, я весь боюсь. Знаете почему? Вот, я увидел объект, у меня появились желания, и многие доходят. Смотрите, первый этап, я не сумасшедший, я уже вижу объект. У меня появились желания. То есть я не просто рассуждаю, я все-таки хочу это сделать. А почему действия человек не делает? Вопрос. Страх. Знаете, почему страх? Он много сделал недоделок. Он много вот этих, которые картинки подходили к нему, он их отвергал. За ним за должность. И человек чувствует страх. Он чувствует вот этот воз своих задолженностей, что будет трудно делать. Трудно. Потому что они стрельнут. Это как бы карма такая. Он чувствует, что его вот-вот голову могут срубить. И он просто в это предприятие... Когда человек полностью свободен, он решается делать действия. Как хорошее, так и плохое. Как хорошее, так и плохое. Итак. Да, он может не различать, но он хотя бы действует. Вот. Угу. Вот совершенно соотречение, глава 18, текст 45. Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек, то есть занимаясь деятельностью, которая соответствует его природе, то есть он в этом как рыба в воде, человек может достичь, написано, каждый человек может достичь совершенства. Совершенство, это значит, я уже говорил, это действие будет совершено, это быть там в сознании Кришны, по Святому Духу там жить, да? Написано каждый. Как занимаясь деятельностью, соответствующей природе. Не надо изменять свою деятельность. Не надо куда-то в какую-то другую географию переезжать и какое-то другое здоровье себе там и заиметь, или там, как, мне необходимы такие инструменты, все, что у тебя надо, у тебя есть. Господь об этом позаботился. Это понятно. Написано, каждый человек. Дальше. Пожалуйста, выслушай меня сейчас. Я сейчас расскажу тебе о том, как это сделать. Это вот Кришна говорит Арджуне, как это сделать. То есть у тебя уже есть, все есть. Но я сейчас тебе расскажу для бестолкового, как это сделать. Вот меня спрашивают, как это сделать. Я всегда их адресую на эти тексты. Исполняя, вот он говорит дальше, исполняя предписанные ему обязанности. Что такое предписанные обязанности? Предписанные обязанности — это не то, что тебе написали, и то в том числе, но они должны корректироваться твоей совестью. Потому что некоторые вещи, не надо делать. Некоторые, явно бесполезные. А некоторые, вот тебе не предписали, знаете, как это, предписанные обязанности. Предписанные обязанности — быть честным. Вот так вот. Помните, этот фильм был «Афония» такой, да? Там затопляет дом, а он говорит, он закрутил кран, оставил дом без воды, и говорит, а ему сказал, совести у тебя нет. Как же его там звали? Не помню там, да, вот этот, как-то назвали. Он говорит, совесть это у меня, говорит, показывает, с прицепом, а вот времени нету. Так что завтра приду и включим. Совесть это у меня нормально. Вот. То есть по документам предписанные обязанности у него, он выполнил, а по совести не выполнил. Вот. Но спрашивать будут по совести, потому что спрашивающий Господь. а не тот, который написал. Там, вот. Итак, исполняя предписанные обязанности, любой человек может достичь совершенства. А, Афония, вспомнил, Афония Филипп. Афония говорит, нет у тебя этого. Исполняя предписанные обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется вездесущему Господу, источнику всех живых существ. О! Не начальнику, не какому-то старшему, расстаршему, не какому-то святому, а вездесущему Господу. И что вот, что такое вездесущий? Это параматма. Вездесущий – это параматма. Вот. И в комментарии тут такая добавка есть от Прабхупады. Сам Верховный Господь в образе параматмы, полной экспансии Господа, пронизывает собой все сущее. Он вездесущая сверхдуша всех полубогов, людей и животных. Поэтому человек должен знать, опять каждый, что являясь неотъемлемой частицей Верховного Господа, он обязан служить ему. Как служить ему? Исполняя то, что говорит. Что такое служба? Вот начальник, вот служивый, да? Служивый что? Что начальник скажет? Вот твой начальник внутри тебя сидит. У тебя есть приблизительный список вот этих вот обязанностей, и он тебе подсказывает, как их сделать. Как их сделать? Там больше, там меньше. Иногда он говорит, а вот это не дело ни в коем случае. Понимаете? Иногда он...
Уточнить.
Когда говорит, не делай...
Параматма – это чистый дух, это часть энергии Брахмана.
Параматма, ой, ну, хорошо.
Вот это свасиштха, вот это...
Ну,
это же вездесущий, сущность.
Бог вездесущий, всеведущий, всемогущий.
Да.
Ну, это аксиома для всех религий, подходит же, да? Вездесущий. Вот как вездесущий... Это как локализованная параматма, который наблюдает и подсказывает. Вот он начальник, он сидит и руками, ногами ничего не шевелит, он просто тебе подсказывает. Вот. И потом, если ты по подсказке не пошел, у тебя само что-то возникло или тебя там соблазнили, он это разрешает и даже помогает тебе это сделать, если тебе это не прибьет окончательно, ты идешь по этому пути, он же подсказывает. Этот начальник. Потому что вся энергия с него, он написан источник всей жизни всей. Вот. И если ты его слушаешься, исполняя свои обязанности, которые тебе не тяжелы, но слушаешься его, потому что он их, это коррекция. Если этой коррекции нету, то выполняя свои обязанности, ты можешь, например, у тебя обязанности вот такие-то, такие-то, такие-то. Вот ты там, я не знаю, машинист тепловоза или кто-то что-то. Бах, страну захватили негодяи. Вот. А ты, тебя специалисты не расстреляли ничего, и ты работаешь на оккупацию. И ты помогаешь, просто ты делаешь свою работу, и подписываешь кого-то в печать, сжечь кого вот это вот. Понимаете? И Господь сердце говорит, так, все, беги, бери автомат, бежи в лес. Ты не должен сейчас исполнять эти обязанности. Да. Вот примерно так. Но это крайние случаи. Крайние случаи. То есть когда-то ты очень, когда-то это, и вот этот вот диапазон, ты сам его не уловишь. Это, ну, а я же вот честно все исполняю. Ну и попал ты, честно исполняю. Потому что, как написано на бумаге, это каждый день меняется. Ситуация каждый день меняется. День в день никогда не совпадает. Вот. И без него ты обязательно понаделаешь там вещей, которые тебя догонят. И потом ты будешь спросить, а почему... Вот. Итак, вот то, что я говорил, вроде красиво, как мне сказали, да, реклама хорошая, как это сделать? Да очень просто. Вот еще раз. Это знаете, я вот один и тот же текст читаю, потом второй, потом первый, второй, потом третий, потом первый, второй, третий. Это мне, знаете, напоминаете, потому что пока объяснишь второй, забыли за первый. Это когда вот я одно время, я много профессий освоил, и иногда вот работал горелкой газовой, да, и там надо вот согнуть какую-то полосу металла, и вот надо ее нагреть, чтобы аккуратно согнуть там что-то. И вот я тут грею, она красная. Дальше немножко погрею, пока она, потом возвращаюсь, я эту шуру загрею, и пока она вся не будет красной, тогда из нее можно какой-то там тюльпан сделать. Вот так кого-то и это, надо возвращаться. Я, кстати, ну, я не знаю, но я так вот изучаю эти вещи. Прочитал одно, понял второе, потом раз возвращаюсь туда и понимаю уже первый текст по-другому, потому что он как бы предваряет. Потому что, в принципе, если вот эти даже три текста понять, вот если понять, вообще если хорошо понять любую тему, которая вот здесь вот, то человек легко и не спеша обгоняет всех. Обгоняет всех, и ему это нравится. Потому что вот сегодняшняя лекция базируется, например, на фразе, давайте так назовем, «И сказал Господь, что это хорошо». «И сказал Бог, что это хорошо». Потому что все, что сказал Бог, это будет точно хорошо. И мне это тоже понравится. И это если ты дашь ему высказаться, но ты же не даешь ему высказаться. Ты что-то делаешь и сразу оцениваешь. Это ты сказал хорошо, все, значит это плохо. Потому что если я иду за Богом, мне некогда говорить, хорошо это плохо, мне их судить даже некогда. То есть если я оцениваю, боюсь, это я, значит, как минимум, ну, какой-то похвалы. Да? Все. И эта похвала меня фиксирует. Очень многие люди, достигающие чего-то, дальше идти просто не хотят. Им хотят ну, на достигнутом как бы зафиксироваться. Очень многим. А надо идти дальше. Остановки нет. Если сказал, и это хорошо, это асимптоматика, я остановился и любуюсь. Вот. Кстати, не своим. Да, остановись, а потом, а что ж у меня застой там получился такой. Итак, немножко, занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек может достигнуть совершенства. Пожалуйста, выслушай меня себя. Вот Бог просит, говорит, пожалуйста, выслушай меня внимательно. Я сейчас расскажу, как это сделать. Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется вездесущему Господу, источнику всех живых существ. Уже понятнее. И третий текст. Третий текст, чтобы не перепутать. Он говорит, потому что мы с вами не перепутаем свои обязанности, но очень много рекламы вокруг. Еще я скажу, что вот Господь не рекламирует тебе ничего. Ты это просто видишь и любишь, тебе это хочется. Вот это Божья реклама. А то, что тебе говорят, подожди, а вот это лучше, Вот. И тебя этим сбивает. И вот поэтому Господь говорит в 47 стихе, лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекет за себя греха. Опа, видите, хорошо. Если даже немножечко спустя рукава, но свои, написано, никогда не навлекет на себя вреда. Если будешь выполнять безукоризненно чужие обязанности, грех тебе гарантирован. Гарантирован. Потому что исполняя чужие обязанности, ты уже не находишься в своей колее, а раз ты находишься на чужой колее, ты хочешь, не хочешь, тебя там поставили, тебя там зафиксировали, тебя там это рукоположили и все такое, ты вор, и тебе придется доказывать, что ты там не верблюд и так далее, да? И ты там не будешь счастлив. Безукоризненно будешь выполнять, и тебя будет безукоризненно ненавидеть просто. Просто ненавидеть. 18 глава «Совершенство отречения». Совершенство отречения. Смотрите, отречение-то от чего? От вот этого лишнего. Не надо отрекаться от всего. Свое, от него не надо отрекаться. Вот я отрекаюсь и иду там к Богу или что-то там, какое-то искусство. Нет. Отрекаешься, потому что это твое. И Господь тебя ведет по этим, по твоим, по простым. И ты достигаешь совершенства. И какого совершенства мы говорили? Что такое совершенство? Не так уж много в этом мире совершенства. Люди, которые достигли, они всех их все знают. Вот. Вот это вот. Никто не должен отказаться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов ни несли. То есть не обращая на это внимания, мы ищем что-то такое. Я знаю, очень много людей просто ушло. Вот, вот они там тут жарят, они такие, а в семье у них, боже мой, что там творится. Что-то чуть не матери, или он от матери отрекся, и вот это, а он совершенным образом что-то там ручкой крутит. Вот. Нет. Да, это неплохие вещи, но свои обязанности, не только это, да, можешь свободное. Это называется бхакти. Бхакти, я еще раз скажу, выполняя свои обязанности, вот оно совершенство, выполняя свои обязанности, ты, тебе хватает денег, тебе хватает и отношений. Вот две вещи, в чем мы нуждаемся. Денег, отношения. Это значит, ты не будешь воровать первое и второе. Если не будешь воровать первое и второе, просто не будешь, у тебя начнется совершенство, а совершенство написано, то есть ты будешь с Богом, а Господь обещает тебе изобилие. Изобилие — это значит излишек. И вот если ты этот излишек кому-то будешь давать, а кому ты будешь давать? Вспоминаем сразу Экклезиаста, да? Все, что у тебя идет по пути перед тобой, ты будешь вкладывать в это. Ну, как какие-то пожертвования, да? Вот кому-то там не хватило, да? Какому-то котенку не хватило, какому-то человеку не хватило. И то не всем подряд, а как это. И вот это называется бхакти. От излишка. А если ты занимаешься такими делами, объявляешь на весь, или там с котомкой там стоишь, там помогите, люди добрые, это подозрительно. Ну, читаем Священное Писание, и они говорят, это подозрительно. Ты должен от излишка. Ладно, какой ты там миллионер, или, ну, не будем думать, какие у него миллионы, правильно, неправильно, то он взял от излишка и отдал. Вот это вот бхакти. А если ты бросил всех и пошел там всех спасать, дайте мне сюда, дайте, это не бхакти. Если ты это будешь делать своим ресурсом, не в долг ничего, тогда у тебя, знаете, для чего нужен брать в долг? На чего? Единственная цель — свою гордыню немножко прищемить, все, больше не надо. Вот эти. Потому что когда ее не будет, гордыни, тебе повалятся эти там ресурсы. Просто ты просто их будешь перенаправлять, и все. Вопрос какой-то?
Мать Тереза, получается,
неправильно делала? Не, она же не просила никаких пожертвований. Она самостоятельно не давала объявлений, помогите, люди добрые. Она своими ресурсами взяла, с помойки вытащила человека, вылезала его там, это, помыла, все, он у ней там помер. Но он помер, уверовавший в Христа и без всякой ненависти. Вот. Потом второго, третьего. Кто-то увидел. Тебе сразу какие-то...
Не церковь стояла, они ей помогали изначально.
Церковь только ждала, когда же она исчезнет с горизонта, потому что она ей сильно глаза мозолила. Ее не признавала церковь. Церковь ее не признавала, мать Тереза. Потому что церковь этим не занималась. Она все на показ. А это никого. Но когда человек начинает делать, Господь сразу тебе присылает ресурсы, в том числе людские ресурсы. И ты не одинок. Но если ты вот так вот, везде, примеров масса.
Я уже миллионеров, честных людей, уже практически нет вообще, кто честно заработал.
Потом ей давали миллионы, и от некоторых она отказывалась. Она говорит, а ваши миллионы, ребята, мне не нравятся. Я хочу сказать, не все миллионеры негодяи. Не все миллионеры, это тоже такой стереотип. Знаете, это стереотип вот этих нараттамов, которых там в основном, и, конечно, у них там... Есть среди религиозных людей негодяи и хорошие. Среди каждой национальности есть негодяи и хорошие. Среди каждой национальности есть бедные и богатые. Среди богатых есть негодяи честные и бесчестные. Среди бедных есть честные и бесчестные. Но сказать, что бедные все честные, а богатые все негодяи, нельзя.
Ну, а процент просто поменяется. Вы богатые, да. В основном нечестные.
Я хочу сказать, приблизительно 50... Приблизительно, смотрите. Посмотрите, 50 на 50. И смотрите, вот когда я зачитывал это письмо, я, если вы обратили внимание, я сказал, по моей статистике, которая может быть ошибочная, потому что, как говорят, самолеты, они сталкиваются на одной высоте. Я когда-то из Энергодара одного там алкоголика лечил, вот, или не из Энергодара. Я когда шел с ним по городу, я столько пьяных не видел в жизни. Они просто косяками выходили изо всех углов и сопровождали. Мне казалось, что весь город был выпивший, просто в дребезге. Нет, это был обычный будний день. Но этот человек, его Господь, он говорит, ой, мне надо вот туда сходить, вот это туда. И я просто шел за ним. Его Господь просто вел среди себе подобных. Создавал впечатление, весь город архипьющий. И, а другой он такой, он сам бандит, он от них бегает, я с ним ходил, тут везде подозрительные такие скопления людей были, подозрительные. Я ходил, я думаю, боже мой, я не знал, что это было в Запорожье, я не знал, что в Запорожье такое криминальное. Я хожу один, я никого вообще не вижу. Их не то, что я это слепой, я их не вижу. И поэтому не думайте, что если вы проходите там с бумажечкой и всех возьмете на карандаш, это ваша статистика верная. Нет. Потому что Господь, вот, да, мы все тут лечимся, и, значит, всех с переломами в травматологию ложат, ну, чтобы было о чем поговорить там, да, вот, и так далее. Вот поэтому. То есть, и каждый абсолютно уверен, что вот именно так жизнь устроена. Каждый абсолютно уверен. Вот. Ну, хотя бы... Да. Среди богатых, людей есть куча, я встречался. И есть честный бизнес. Ну, например, я когда был на вот всемирной конференции в этом, в Днепропетровске, вот там, по Блаватской, там были очень богатые люди, это немцы. И они говорили, что просто выступали и говорили, что вот если мотивация такая, они там одноразово, не важно, что ты делаешь. Ты делаешь одноразовые шприцы или ты выпускаешь, я не знаю, что-то вредное, что-то такое, но если у тебя мотивация и ты на благотворительность эти деньги и все такое, то твой бизнес процветает. Но если ты просто для обогащения, просто приходишь даже в правительство и говоришь, как тут, что вам не хватает, ага, буду это выпускать, ну ты просто жаден, у тебя ничего не получится. Не получится. Тебе не Господь сказал это, тебе это сказала вот эта комплекс неполноценности, или жадность какая-то, или ну ты хочешь это для себя, тебе не Господь сказал. А вот если человек увидел вот это, вот не могу на это смотреть, он делает, если говорит, да ну проект навряд ли он такой, тут у нас свои уже проекты, он может пройти. Вот. Но такая вещь, гордыня. В гордыне человек ходит не потому, чтобы ему там не хватило на кого-то, чтобы подрезать его эту гордыню. Потому что гордыня мешает тебе слушать Господа, и ты не ведешь ни тем путем, ни тех людей даже видишь. Точно так же, как пост. Знаете, вот пост и молитва. Знаете, что такое пост? Пост – это естественное средство ущемить гордыню. Если ты не гордый, можешь не поститься. Вот если ты вообще не гордый. Если ты не гордый, у тебя и шлаков этих не образуется, ничего, тебе не мешает ничего. Тебе ничего не мешает слушать Господа. Пост это не только на еду, это и на разговоры, и на развлечения всякие там, да, вот это пост. Тебе не надо ничего ограничивать. Потому что гордыня это то, что вверх ногами ходит. Это такой грех, то ты гордишься тем, что надо стыдиться. И тебя надо просто унижать. Унижение, оно заметно. Вот оно лечится. И ты ходишь, собираешь денежки, унижается. И смысл гордыни не в том, чтобы собрать деньги и вложить их в нужное дело, чтобы уменьшить твою гордыню. Если ты... Помните, вот здесь вот на клуб ходила женщина, как же ее, помните? Которая, сколько она организовала там лагерей для деток, там вот это вот, да? Она просто приходила, Она детдома организовывала. Приходила, то есть у нее такой шакти было, в детдом фотографировала или давали ей, она приходила к богатому человеку и говорит, вот эти дети нуждаются в вашей помощи. Ей без разговоров давали сумасшедшие деньги. Без разговоров. И она построила один там этот садик, нашла этих, ну, Анастасия Андреевна, помните вот это? Анастасия Андреевна и сестра ее еще, Лидия Андреевна.
Да, так это они?
Да. И мне предлагали еще один садик, она говорит, давай возглавь его, а мне говорит, да мне некогда как-то вот. Вот.
Так она у себя?
Просто делает целый садик, вот такой, и огромные деньги. Вот женщина приходит первый раз, ее никто не знает, ей давали деньги. Почему? Она не гордая. Она просто не гордая.
Это которая говорила про потоп?
Нет, это сестра ее. Сестра ее с этого. Ну, неважно. Я просто говорю, что есть такие люди, которым вот дают, а кому-то не дают.
Да.
И знаю, вот есть такой Нанда Махарадж, его такое духовное имя. Он приходил, ему жертвовали миллионы. Миллионы. Храм Днепропетровский построили на его деньги. На его. Там это, которые люди там по копейке сносят, это ерунда все. Вот ему жертвовали. Он приходил, наколедовал, называется. Там за 2 года храм построили. Это миллионы рублей в советские времена. Это, можете себе представить, что это такое? Когда рубль стоял как доллар практически. Вот. Потому что этот человек, я хочу сказать, он себя унизил. Он боец, он бокс там любит смотреть, там, ну то есть он боец, он мужчина. И он когда прочитал, впечатлился, он пошел к друзьям, с которыми он занимался там на тренировках или что-то. Ну, то есть друзья, которые знали его вчерашнего, приходят и скромным видом говорят, дайте мне пожертвование на храм. Вот вы можете так это сделать? Вот взять себя так. И вот такая у него сила появилась. Вот это вот пост. Пост — это когда не хватает. Но он просил не для себя. Ну, это так. Это как бы отклонение в сторону. Да. Это не сегодняшняя тема. Сегодняшняя тема какая? Что все люди живут по инерции. И уже это есть грех. Уже это есть грех. И люди говорят, а что ничего не происходит? Происходит, потому что ты делаешь одно и то же, ты не делаешь ничего нового, новое тебе подсказывает Господь, ты ничего не делаешь, то, что тебе подсказывает Господь, и естественным образом грех накапливается. Потом приходит революция, там цены и все, а ты говоришь, а я что под раздачу попал? Ты ада ищешь, вот он и появился, пришел с доставкой на дом. Почему? Ты просто ничего не делал. И мы удивляемся, почему. И поэтому очень много зависит от людей активных. И желательно, чтобы они были образованы. И настоящее образование — это тот, который, ну, настоящее образование. Что такое настоящее образование? А ну-ка, открою-ка я Библию. Читаю. Послание к римлянам апостола Павла. Язычники, не имеющие закона. Это глава 2, текст 14. Язычников, типа Павел ругал, да? Вот. Посмотрите, что он пишет. Язычники, не имеющие закона, по природе законное делают. То, что не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. Это к римлянам, послание к римлянам святого апостола Павла, глава 2, текст 14-15. Нет вопросов, да? Язычники. Язычники. Мы не знаем, что такое язычники. Потому что есть монотеизм. Монотеизм, мы думаем, ну, Бог один. Но везде позиционируется Бог, вот только такой Бог. Вот такой Бог, а не другой Бог. Вот это такой вот, которого там проповедует вот это. А в другой говорит, да, Бог один, но тот Бог, они неправильно его рисуют. Вот не теми красками они его рисуют. Вот это и есть настоящие язычники в негативном отношении, потому что Бог такой, Бог такой, Бог любой. А язычники, это и, смотрите, это еще одна фишка, которая переворачивает. Вот сначала предание, а потом предание, то есть ты предаешься Богу, а потом тебе он сообщает, а что это было, а не наоборот. И так далее, и так далее. И вот это вот тоже наоборот. Что такое язычники и что такое монотеизм? Тоже перевернуто. Потому что Иисус не рассказывал, как Бог выглядит. Не рассказывал. И он говорит, вот в сердце, да, вот вездесущий, да, все в порядке. Всем рассказывайте. Всем вот про сердца рассказывает. Про Прабхупада. Знаете, его как-то спросили, а какое имя? А в письме он пишет, письма Прабхупада, а какое имя там вот там? Он говорит, ну мы там повторяем, вот святое имя надо его повторять, и тогда оно тебя там очистит. Мы повторяем там Кришна, ну ты можешь повторять Иисус. И он сразу добавляет, и ни одно из них не выше другого. Вот это язычество. Вот это язычество. Но на самом деле это монотеизм. То есть Бог один. И разные культуры, разные мировоззрения, но они не мешают дружить. И таких людей стравить невозможно. А ведь что делается? И что делается? У вас такой Бог, войну организовать, расплюнуть. Вот. И чем и занимаются вот эти майданщики, вот это, да, такой и такой. И все замечательные, и те люди, и те, они активные. Но их травят друг на друга. Уничтожили главных. А вот эти 99%, которые уже и в ус не дуют, а им что скажешь, что оно и будет. А вот этих покосили под шумок самых там вот таких агрессивных, понимаете, и делай все, что хочешь. Подмарафетили власть, все такое. Вот. С язычниками, вот про которых пишет апостол Павел, такого номер не проходит. К ним, когда приходишь, они говорят, да, мы в такого, а у вас такой, да, такой. Ну, это не мешает нам дружить. У вас такая традиция, у нас такая традиция. Вот. Но они исповедуют вездесущего Господа в сердце, который один. Ну, он там появляется. Там каждому народу своя задача, между прочим, как каждому человеку. И она немножко отличается. И вот на этих отличиях строятся вот эти межрелигиозные, межнациональные вот эти конфликты. Вот и все. Поразделяли вот это вот. Прабхупада никогда не это. Вот, да. Но потом, когда организуется религия, то ставится какое-то. Вот Прабхупада, он практически язычник, смотрите, практически язычник. Он говорит, и так, и так, и так, и а Прабхупада, а если мы завоюем весь мир, такая же крутая философия, он говорит, да, мы будем тщательно смотреть, чтобы каждый исповедовал свою религию. Свою религию. Язычник. Вот. А как, смотрите, как язычество превращается в такой, в монотеизм, который и суть настоящее язычество. Например, берут и говорят, ну вот, например, вот в Искон, а вот Шри Чайтанья Махапрабху, ну это то, он где-то как практически очень похож на Иисуса Христа. И говорят, а зачем, а Господь же, и вот и такой, и сякой был, и такой, не-не, вам ничего не надо, вот поклоняйтесь Чайтанье Махапрабху. А все остальное, ну это так. Ведь он практически оскорбления не принимает. И клятых, и мятых, и любых, и грешных, и праведных. Нарисовали такой образ, и все. Вот только вот и ему. А если кто-то там, ой, христиане, то ж они же Бхагавад-гиту не читали. Они же сиддханты, они ничего не понимают. Вот. То есть сразу, когда возникает пренебрежительное и свысока отношение к тем, знает, ты попал в секту, а в секте Бога нема. Вот нема Бога. Потому что Бог, он вездесущий, и там тоже есть. Вот. И христиане то же самое. А я одному говорю, ну да, не читали. А ты знаешь сознание Иисуса Христа, жить по Духу Святому, это же практически вся 18 глава. Ты до нее хоть дошел, хоть чуть-чуть. Ой, да нет, мне надо же пройти там 1 000 000 ступеней бхакти. Чтобы при этом, я говорю, ну вот и все, ты вообще там ну, не пляшешь по сравнению с созданием Христа. Там сразу говорится вот так вот. Так что и смотри, Понимаете, что такое язычество? Ну, Бог разный, Он у каждого разный, Он один. И Он не рекомендует драться. И Он говорит, что идешь и поступай по-человечески. Как по-человечески мы знаем? Как по-человечески мы знаем? По совести, да. Совесть. Так. До сих пор все понятно, да? Все понятно, что такое язычество. Вот. Я хочу несколько примеров привести, что мы действуем как Господь, если мы все-таки настоим на чем-то, и вот увидел я, что это хорошо. Увидел я, что это хорошо. Например, Друва Махарадж, такой вайшнавский святой, в вайшнавских традициях, он, когда уходил молиться к Богу, он был сильно зол на своего братика, помните, да, и на свою там мачеху. И когда, и вот Бог пришел, и все. Но он думал, что это будет хорошо, что он им покажет дулю и вознесется над ними. Он решил, что это хорошо. Он увидел объект, у него было желание, он сделал какие-то, и он уже решил, что это хорошо. Потом, когда он уже все это получил, он хотел это остановить, но не смог. И мачеха, и брат погибли. Потому что он решил, что это хорошо. Когда я решаю, что это хорошо, со злостью иногда, со злорадством, или я с кем-то поссорились, а я сказал, да пошел ты, а он взял и пошел. И все. А я решил, что ну так ему и надо. Через минуту я подумал, что, наверное, это не очень хорошо. А он пошел, и все. Я с ним расстался. Со всем тем, что он мог бы мне дать, может быть. Да. Он взял и пошел. Потому что я решил, что ловко я его отбрил. Или я с кем-то очень радостно чего-то обсудил. Кто посплетничал. Да. Вот. Это самое замечательное занятие вот этих нарадхамов. Обсуждать. Кому-то кости мыть. До зеркального блеска. Потому что реально там они того заслуживают. И мы обсудили с чувством глубочайшего удовлетворения, что хорошо. Мы, такое ощущение, что мы таким делом позанимались. Мы получили удовлетворение. Мы решили, что это хорошо, что мы их обсудили. А вот они удачи, да. Вот неудача у них, да, это здорово, Бог все-таки есть. А вот там им повезло, ой, это нехорошо, мы обсудили, что перемыли. И мы ушли так, как заправившись. Вот ты только сейчас дал толчок событию, которое тебя догонит, и с тобой будет то же самое. Почему? Просто потому, что ты решил, что это хорошо, как Бог. И вот эти нарадхамы, 99,9, как пишет Прабхупада, они только тем и занимаются, что ничего не делают, а просто себе на голову, да, вот так вот. Они, заказывают события, потом говорят, откуда они появились, эти события? Откуда они появились? Потому что они Богу не дают сказать хорошо, а не свое хорошо, да? Откуда они появились? Да. И так и в священных писаниях, вот, пожалуйста, Друва, там в Библии это тьма этих, там этот, например, это любой, вот если там этого Авраама взять, да, ему Бог обещал, что вот будет у тебя с Сарой там ребеночек нормальный, мужеского пола, а он что-то не поверил, а там была такая-то Агарь, и сделал он этого Измаила. Я думаю, ему было хорошо, пока он его делал, и когда он подрос этот, он на него налюбоваться не мог. Но потом вот Измаил перепортил все на свете, и потом по истории столько бед было, и остановить этого невозможно. Невозможно. Или, например, вот когда, знаете, острое желание сексуальное или какое-то, мы не сомневаемся, что это хорошо, не сомневаемся. На этом подскальзываются величайшие столпы, вот это вот, там пускай этот Авраам про него. Больше всего там прославляют Давида. Вот Давида. И Да, и увидел он эту, как же там, Версавию, да, Версавию увидел. И сказал, ну-ка позовите мне вот ту девочку, вот. И сразу сделал ей ребенка. И сразу подумал, что это хорошо. Вот сразу он подумал, это хорошо. И он, и вот потому что понравилось, потому что он, в принципе, он вообще ничего не думал, просто это было хорошо. И этот замечательный Давид, Божий угодник, что потом? Он дальше совершил убийство, мужа ее послал там на верную смерть. И покатилась цепь событий. Впоследствии его сын Авессалом в отсутствии, он взял всех этих жен Давидова и публично насиловал, публично. И потом там были смерти, один за другим смерти, потому что Давид, на этом, говорю, подскальзываются самые замечательные люди. Давид, он совершил убийство, и пошли убийства по роду все. Он совершил, практически изнасиловал, а что она могла против царя сказать, до такого крутого царя? Она ничего не могла, это там муж живой был, правда он был в отлучке. Вот. Всех изнасиловали. Вот, пожалуйста. Так что смотри внимательно. Где вот, то есть, даже такие подскальзываются. Да. И почему? А потому что он подумал, она нормально. И очень люди смотрят, да, эта женщина космосом, самим Богом мне предназначена. А ну-ка, подожди, разберись, может у нее муж есть? А может там дети есть?
М? Может, она так не считает, да?
А может, она... Не, она тоже может так считать. Почему, да, да. Это же хорошо. Да. Ну, так что, что я хочу сказать. Мы ничего не знаем, что хорошо. Прежде всего думай, а не делаешь ли ты кому-то плохо? Не надо сильно морщить лоб и напрягаться. Делаешь ты ли, ты это понимаешь, что делаешь ты это или не делаешь. Это есть такая притча, которая хорошо, не притча, или не знаю, как ее назвать, что мы ничего не знаем, что это хорошо или плохо. И вы, наверное, ее слышали, что была кобыла у одного крестьянина, хорошая такая кобыла, и она сбежала. Ну, отвязалась и сбежала. И жена плачет, кобыла убежала, что ж теперь мы будем делать, нет у нас теперь этого гужевого транспорта. Так плохо, муж говорит, может быть плохо, может неплохо. Потом раз, кобыла возвращается и приводит с собой жеребца. Жеребца увела откуда-то, да? Ну их там, конечно, захомутали, все. Жена говорит, ой, как хорошо, а он говорит, не знаю, может хорошо, может плохо, да. Вот. И потом сын. Нет, хозяев не было, все по-честному. То есть, ну, там описывается мудрый мужчина, видно, то есть он краденого не признавал. Нет, с какого-то жеребца, может быть, такие вольные лошади где-то бегали, да, там неизвестно, да.
Может, сломал сын потом, да?
Да, потом сын полез туда, да, да, да. Вовсе вот. Ой, ой, плохо, ногу сломал, он говорит, не знаю. Потом раз, война, всех забрали в армию, все там постреляли, а его хромоногого не взяли. Да, то есть и так до бесконечности мы не знаем, что хорошо, что плохо, да, мы не знаем. И поэтому просто опасно говорить, все, скажем так, совершенно. Что хорошо жить, что плохо жить, одинаково плохо жить. Потому что хорошее однажды, как вот там инь-янь там друг у друга, это все перетекает. Перетекает, это меняется, и когда мы зафиксировались на одной оценке, вот коммунисты были хорошие, потом они так развратились, что хуже там капиталистов. Потому что были реально хорошие коммунисты. Были реальные коммунисты, не щадя живота своего. Их можно в ранг святых там, просто они такие. Вот как вот письмо я зачитывал, да, помните? Потом эти коммунисты, это, ну, это уже просто партработники, это самые глупейшие люди. Это и над ними там и фельетоны. Вот помните, как... Да, системные работники, потому что пришли к власти, власть достаточно долго задержалась, и эта пирамида так структурировала, потому что сменились, и они уже сменились под воздействием обучения, а не то, что они в боях там с саблями заняли. Да. То есть люди уже, да, зашоренные. Вот помните, Иван Васильевич меняет профессию, там очень ярко показан образ вот этого Ивана Васильевича, только вот который в шляпе, да, такой. Как же его, не помню. И там этот вор на фоне этого партработника, да, выглядит просто прекрасно, этот Куралев играет. Тот говорит, вы прекратите ваши опыты, это можно делать, он с папочкой там ходил. Санкции начальства, да, вот это вот народ там, который вот без мозгов, который вот, вот так, чтобы все правильно, чтобы вот это, когда они попали, там он, а, Крымская область, тогда, а тот говорит, что ж царская морда, властями разбрасываешься, да. Понимаете, да? То есть то, что было хорошо, проходит время. Оно просто устаревает, приходит время изменений, оно не факт, что будет плохо. И человек, который видит все в совершенстве, он всегда находится, ну, действует все совершенно, а совершенство совершенно действовать может просто, ну, не терять, если связь с Господом. Он просто идет по его следам, идет, он, у него все совершенно. И он не говорит, хорошо это, плохо. Он не суть, да ему и некогда. Ему и некогда сидеть. Если тебе возникла блажь осудить свое состояние или состояние ближних, знай, что ты уже это. Да. Ты на стороне, ты не слушаешь Господа, а ты сам. Тут ситуация очень простая. Либо ты, как Господь, вот это самое низшее. Каста, назовем ее, людей, которые, они ведут себя именно как параматма. Они ничего не делают, но всех судят. Параматму описывают так, что он наблюдает за действиями человека и на счетах там откладывает, сколько ему чего положено. Сколько он толчков делал хороших, сколько плохих. Да, это должно вернуться. Но если он действует то, что ему Господь изнутри говорит, со счетов все просто сбрасывается. Последствия и хороших, и дурных поступков. Потому что хорошие и дурные, они сегодня хорошие, завтра они уже не так квалифицируются. Да? Сейчас посмотришь на коммунистов, которые около памятника Ленина стоят, они просто смешат народ. Смешат народ. И они не понимают, почему у них пенсию не платят, почему до такого состояния дошли. Потому что я имею сегодня то, не за то, что я вот когда-то там заработал, а кем я являюсь сейчас для Бога. Потому что многие ничего не имеют, потому что они живут завтрашним днем. Вот завтра. Завтра не спонсируется. Спонсируется, чтобы до завтра дойти, надо сделать что-то сегодня. А что делать? Вот что-то у тебя перед носом. Вот что ты должен делать. Тогда ты до этого завтра дойдешь. Ну хоть что-то сделать должен. Если ты живешь в завтрашнем дне, ты вот это, все методики, ты прошел курсы, повышение квалификации, у тебя есть мечта, ты приколол там картинку, какой ты будешь там, и ты действуешь там по схеме, и ты всегда в завтрашнем дне, ты до него никогда не дойдешь. И твоя мечта никогда не сбудется. Если сбудется, это тебе надо будет продираться через такие тернии, потому что ты без Бога идешь. У тебя нет сопровождающего. И вообще вопрос, идешь ли ты, твоя мечта, она с Божьей как-то вообще-то согласована или нет? Да. Ну, или несколько вопросов, или я буду говорить дальше. Потому что, ну, мне как бы все время вслед за лекцией, потом по телефону вопросы, я думаю, хорошо бы их во время лекции были задать, я бы их ответил. А как у всем письмо вышло? Есть вопросы?
У Образцова есть божественная комедия, театр кукол. Ага. Господь создал землю, сказал ему, что это хорошо, и потом подумал, хорошо ли это?
А хорошо ли это? Ну да, да, да. Угу. Все, я хочу, ну, что-то мне пришла такая в голову мысль, что все думают, что если сейчас послушаю то, что вот если я уже по уши завяз, как в паутине, в своем неделании, то есть то, только мое было хорошее, и теперь оно портится. Теперь я спрашиваю, за что боролись. Если я обращаюсь к Богу, все ждут сразу. что будет хорошо. На самом деле хорошо не наступает, если я обращаюсь сразу к Богу и даже следую туда, куда мне Он указывает. Хорошо не наступает. Но наступает, знаете что? Наступает отсутствие страха.
Это же есть хорошо.
Внешне это нехорошо. И на самом деле меня терзает страх и беспокойство за свое комфортное будущее, за хоть какое-нибудь будущее. Сначала мы боремся за комфорт, потом уже боремся за выживание. Вот. Меня этот страх покидает. Меня этот страх покидает, и я просто перестаю дергаться и перестаю хамить объектам, которые встречаются ко мне на пути. И все. Вот. И это уже да, это уже да. И уже меняется, я только успеваю вот это. И оказывается, у меня хватает ресурса это все выполнять. Вот и тогда происходит нейтрализация. Вот тех происходит какое-то понимание, какое-то. Это называется, я начинаю думать. Прийти к Богу — это начать думать. Начать думать, прежде чем говорить. Животные, они сразу действия. Мы как бы наделены мыслительной деятельностью и вот этой говорительной деятельностью, то есть облекать свои мысли в какие-то вещи. На самом деле, если мы просто реагируем, что это нам нравится и не нравится, оценим, хорошо или плохо, мы от животных ничем не отличаемся. Ничем не отличаемся. Думать — это значит, а что с этим делать?
Выгоду.
Да, то есть это такая безвыгодная позиция. Да, это польза для него, а не для меня. Это начинает думать. Я думаю, что я думаю. Я думаю, что я очень хитрый. Я думаю, что я очень умный. Когда вижу, что благоприятно, неблагоприятно. В религии говорится так. Я говорю сразу, выгодно, невыгодно. Не надо тут тень на плетень наводить. Выгодно или невыгодно тебе? Или твоей душе? Или как угодно. Все равно это тебе. А думать — и это... уровень инстинктов животных. Просто уровень, вот это благоприятно, вот это делать. Ты должен, а хорошо или плохо, вот тем, с кем ты встречаешься. После тебя лучше останется настроение, порядок, мусора больше или меньше будет. Вот о чем должен думать. Это называется думать. Думать — это значит советоваться с Господом. А Он тебе про это и рассказывает. Потому что ты даешь толчок событиям. Ты не сохраняешь свой комфорт, потому что, сохраняя свой комфорт, ты только грешишь и больше ничего не делаешь. А делая события, как бы не для себя, они к тебе вернутся через годы, через 5 минут когда-нибудь. Тебе просто спасибо сразу скажут. Тебе просто бабушка скажет, дайте Бог здоровье, у тебя здоровье увеличится, которое таблетками не исправляется. Вот. Делай для других, ты ничего делай для других, не делаешь для других, ты делаешь для себя. Ну, конечно, да. Конечно, да, да. Мы как бы там братья и сестры, как бы, да. И он как бы всех любит, да. Да, да. Да. Ну, как бы я так иронично говорю, как бы, да. Потому что может кто-то думает, что да. Как бы, да. Вот это. Да. Да. Потому что если сказать, что мы братья, подожди, какие братья? Мы же совсем по-другому думаем, а все равно братья. Да, все равно. Так мы же сейчас вот драться будем все равно, братья. Если я четко это понимаю, тогда и драться, может, не придется. Понятно, да? Это что Бог снимает страх, а не исправляет ситуацию страха. Потому что именно страх не позволяет мне дать толчок ситуации. Потому что страх охраняет. Страх – это беспокойство за мою зону комфорта. Я вообще ничего не делаю, не толкаю ситуацию, не раскручиваю вот эту инерцию. А я понемножку так тихо тлею. И грешу, вот тихо, вот не явно, их нельзя назвать, но написано низшие из людей. Низшие из людей — это значит от животных недалеко отлетели. Они просто грешат, грешат. Да, потому что у животных не такая степень свободы, вот такой размах. Они сильно там грешить не могут. Животные не грешат, они напрямую от своих инстинктов зависят. Но у человека задача совершенно другая. И его задача, ну, пренебрегать смертью, не бояться. У животного задача бояться. Ну, веды говорят, что если заяц будет бегать, и никто его не убьет, то есть он просто выживет, то следующее воплощение его будет в существе, которое на уровень сознания выше. А если его там прибьют, значит, будет бегать дальше. Его задача научиться выживать. И какие-то функции он развивает. То у человека не такая функция. У него такая функция для других делать. Или он это... Так все такие. Да, Прабхупада говорит, 99,9. Но это ниши. Давайте называть вещи своими именами. Вот такие они. Можно ли их выдернуть? Можно. Можно. Есть ниши из людей, но среди них... Я еще раз говорю, это опять моя статистика, но я вижу очень много таких людей. А может быть здесь срабатывает там, стяжать Дух Святый, тысячи вокруг тебя спасутся. Если будешь стяжать, ты увидишь, и тебе просто надо им сообщить, что не бойся, и вот и все спасение. Ты можешь сообщить им о Боге, который доступен, который у тебя уже работает. Работает. Я так думаю, он у всех работает. С детства. Вот. Есть еще вопросы? По поводу, что, например, если кто записывает, можете запишите. Гарантий на завтрашние действия никаких нету. Все, что ты там распланировал себе, завтра может быть порушено, другие все события произойдут. Гарантии есть только на сегодня. Если кто-то хочет гарантии, да, вот Наратам, они хотят гарантии. Вот то, что сегодня тебе Господь предоставил, ты можешь сделать. Вот это гарантированное. Ты можешь это сделать. А завтра ты можешь до завтра вообще не дожить. Ты столкнешься с войной, когда тебе Господь что-то скажет такое, тебе скажут ближние. А оно тебе надо. Ты можешь что-то пожертвовать, свои усилия, труд и немножко здоровья кому-то помочь. Один скажет, что-то надо. И эти люди будут из твоего окружения, которые как-то задействованы с твоим комфортом. Всегда. Это будет маленькая революция, маленький Майдан. Но это ты тогда уже с Богом вышел. Может, Майдан назвать лекцию, не знаю. Вот. А ты выходишь и говоришь... А вот это будет так. И ты располагаешь полным ресурсом, что это будет так. Ты просто уведомляешь окружающих, что я буду делать это. И мне от вас ничего не надо. Мне от вас... Если ты думаешь, у тебя возникла идея, и тебе надо спонсоров таких, единомышленников, и тогда все стрельнет, значит, ты не готов. Значит, это вообще твоя гордыня сообщила тебе, что надо сделать, а не Бог тебе сообщил. И Он тебе не давал вообще на это полномочий. Если тебе нужно какие-то ресурсы, людские или единомышленников, или кого-то, для совершения какого-то действия, это не Бог тебе сказал. Когда Бог тебе сказал, Он все это дает. И ты идешь, и тебе по пути все там пристегивается. И я знаю таких людей, я знаю много таких людей. Например, я однажды подошел к очень высокопоставленному лицу, религиозному, самому высокому в Украине, и сказал ему, мне от вас ничего не надо, но будет вот так.
Ну, это вы склонны здесь, да?
Да. Угу. Ну, вот вы меня рассекретили. Вот. И он сказал, хорошо, и нам были даны некоторые полномочия, потому что он увидел, да, у ребят получается. Нам от вас ничего не надо. Если я прихожу и говорю, у меня такой проект, мне для этого надо 8 миллионов, немножко вот это, и вот этим скажите, чтобы нам не мешали. Нет. Вот это сила. Я сказал, вот это будет так, через год будет так, а вот тем ребятам скажите, чтобы палки в колеса не вставляли, потому что прямую речь передаю, я им так говорю, потому что это идет танк, в нем сидит Кришна, и они не бревна под колеса, а свои головы ложат. Лопнут, как арбузы просто. Вот так вот.
Благотворительные организации все не имеют права существовать, получается, по этой теории.
Потом, смотрите, Те,
просят, вот, у детей же
религиозные, благотворительные, богоугодные заведения, которые организованы сверху, одобрены и которые спонсируются, в конце концов превращаются в организации для отмывания денег. Неизбежно.
Но по пути же они помогают многим, а деньги и так всегда будут отмываться.
Это просто для бизнеса. Нет, не всегда. Нет, не всегда. Нет, не всегда. До определенного времени, да, все портится. Уходит какой-то основатель ачари, уходит, туда приходят другие, которые не такие закаленные и начинают это заигрывать с сильными мира сего. И бывает, получается, бизнес. Да, периодически организации просто рушатся, обнаруживаются там такие огромные, ну, жуткие вещи. Вот. Это бывает. Это бывает. Но все равно периодически поднимаются опять нормальные, хорошие люди. Вот. Опять происходит весна, лето, потом зима. Потом умирают эти люди. Зачем это сделано? Все в этом мире рождается, умирает. А вот сделать бы одну организацию духовную, и чтобы всем было хорошо, там и всем хорошо. Нет. Ты сам должен быть каким-то ачарией, что-то должен сделать. Потому что тебе Бог говорит, и ты делаешь. Для каждого есть такая работка маленькая. Если ты через это не пройдешь, ты не придешь ни к совершенству, ничего. Что для этого надо делать? Просто исполнять свои обязанности. И однажды тебе просто не понравится что-то, и ты сделаешь какую-то заявку, будешь революционером маленьким каким-то, да? Но тебе придется поднять бунт против какого-то беспредела. Но когда это Бог тебе скажет, и тебе тогда все равно будет, есть у тебя деньги, нет у тебя денег, и тогда у тебя получится. И тебе все равно будет, хвалить тебя будут, повесить тебя на доску почету, дадут тебе какой-то статус религиозный или святого. Тебе будет все равно, что тебе дьяволом объявили, тебе тоже будет все равно. Вот это вот от Бога. И рекламу ты себе не будешь давать. Господь не рекламирует себя, Он просто взрывается у тебя изнутри и ведет. Но Он тебе доверяет когда? Когда ты Ему уже начнешь сильно много доверять. А это ты долго с Ним общался, называется. И вот это будет выход. Это называется чисто преданный. И тогда ты понимаешь, ни на какого человека ты надеяться не можешь. Ты надеешься только на Бога. Ты готов рискнуть жизнью, ты это делаешь. Вот это весь чистый преданный. Ты никого не надеешься, насчет везде написано, прописано. Но тебе надо довести до такого состояния. Не ко всем такие требования. И не надо ко всем такие требования применять. А что вы не вышли на Майдан? А что вы вот это не взяли там ружье и не пошли вот это? А им не надо, они не созрели. Они еще цыплята желторотые. Вот. Они еще спят на ходу. Иисус говорит, они еще вообще мертвые. Мертвые, да. У них нет этой любви. Вот к этому.
Ну и функции могут быть другие, правильно? Каждого
свой Майдан. И функции другие. Да, и они, у них маленькие майданчики по 5 минут в сутки, может быть. У того круглосуточный, ненормированный рабочий день от этого преданного служения бескорыстного. А это 5 минут в день, и хорошо, и будет с него пока. Тренируется, да? Вот, пускай качает свою веру, как мышцу. Потихонечку. Потому что сразу можно надорваться. Да. И осуждать не надо, что они вот такие негодяи. На Раттамы это приводится, тут негодяи. Негодяи это непригодные к делу Божьему пока. И все. Но это не метод, чтобы их вот это сказать, фу, вы негодяи какие. Непригодные к делу пока. Пока. А дети тоже не всегда пригодны к делу. Подрасти им надо, да, квалификацию получить какую-то. Каждый получает свою квалификацию, поэтому разные все, не надо под одну гребенку. Вот.
Если эмоционально ты нападаешь на этих людей и говоришь негодяи, то пройдет время, и сам станешь таким же, да?
Ты даешь толчок. Я же говорил, как вот то, что ты даешь, да, потом к тебе приходит эта карма.
И да, ты совершишь.
И ты же совершишь такое, да, ты на это, и потом ты не будешь уже это осуждать. Да. Но ты потерял время немножечко. Ты немножечко потерял время на осваивание. Ты потерял время, только знаете, для чего ты потерял это время? Потратил, ты за это взялся, ты там полная фиаско, тебя осудил, и ты больше не судишь. Ты просто для того, чтобы их не судить. А знаешь, почему ты судишь? У тебя было время судить. Ты не был стопроцентно увлечен, ты еще косил немножко на сторону, а как там они? Вот. Как бы не опоздать? Ой, жизнь кончается, как бы не опоздать? Ты перегонишь всех. Это простой способ перегнать всех. Потому что быть в этом сознании Кришны или жить по Духу Святому, перегнать всех, но в своей области. В своей. Тебе не будет равным. Никулин, я всегда привезу, клоун, мирового масштаба клоун. Клоун! Что, клоуном можно быть известным? Да, известным.
А Чарли Чаплин вообще?
Чарли Чаплин, да. Клоун, обычный клоун. Но его все, он перегнал всех. Это надо было с Богом быть на контакте, чтобы придумать вот такие вещи. Все, многие вещи, они сейчас классикой стали. Вот эти вот, то, что он как-то смешил. Он придумывал вещи. До него некоторые вещи никто даже не додумался, чтобы можно так рассмешить человека. А Господь говорит, это я творю все новое. Сатана делает только дубли. Один, второй, и это вот ксерокс такой. Вот. Понимаете? И Чарли Чаплин был и в политике он участвовал, да. Гитлер объявил за его голову цену. Вы не знаете? Гитлер гонялся за ним. Потому что он сделал такой фильм.
Да,
над Гитлером. Такие усики, да. Такой надувной земной шар. И Гитлер так, ну, вот эта мания вот это господского, да. И вот так этот шарик головой, потом там задницей подкидывал, да. Гитлеру показали, он сказал так, найти, уничтожить, расстрелять медленно. Вот, он тоже рисковал. Да, да. Ну, дожил, и он очень дожил, там, больше 80, я не помню, сколько он дожил, да. Великий человек, да. Сколько он вылечил людей. Ну, ладно.
А вот больше 90 лет, и вот создатель Калашникова прожил тоже так долго. Прям так его помпезно, прям везде об этом говорили.
Да.
По всем каналам.
Знаете, прежде чем судить кого-то, чтобы судить кого-то какого-то уровня, надо быть хотя бы равным с ним уровнем. Кто-то говорит, вот автомат Калашникова, а ты хоть что-нибудь придумал, чтобы говорить об этом изобретателе? Хоть что-нибудь, ты-то это придумал? Вот этот вот куча людей тащит в ад, куча людей. Дорогой, а за тобой какая куча людей идет? Вот у него там 100 человек, а за тобой хоть 2 человека идут? Нет. Значит, ты не можешь... Не имеешь права развивать рот, говорить о том, потому что ты даже не понимаешь этого процесса. Потому что тебе Господь не доверил это дело. Если у тебя много денег, значит тебе Господь доверил деньги. И тебе можно ставить и там считать чужие деньги. Нельзя давать человеку считать чужие деньги, если он нищий, потому что он украдет их. Нельзя человеку доверять там какую-то паству, организацию, то есть людей, если у него нету друзей. Если у человека есть друзья, значит Господь уже доверил ему людей. У него есть друзья. То есть он может читать Библию или быть организатором, но если у тебя нет друзей и тебя назначили на эту функцию, ты всех их испортишь. Вот и все. И поэтому ты не можешь судить. То есть ты разбираешься в этом вопросе, ты уже заточен по такой. Это не значит, вот нет друзей, значит все ты. У тебя, может быть, ты сидишь там в келье, о чем-то думаешь, может, выдаешь какие-то проекты. Для этого надо такая функция. Сидеть и просто думать. Вот. И тебе только другие помешают. У тебя другая функция. И все. То этого не надо судить. Не надо судить.
А если не суждение, но выступать против пороков, иначе у нас так все поглотится наркоманией. Убийствами, маньяками, что если все будут молчать и боятся что-то сказать.
Кому? Смотрите, опять же, есть санкция. Есть санкция, у каждого есть санкция, она с детства видна. И он в песочнице играет, его уже видно. И уже видно. Этот Давид, он был еще безусым мальчиком, уже рвал медведей и львов. И когда Голиаф, он говорит, да, что-то похоже, где-то, таких я уже делал. То есть у него такая функция уже воина была. Вот. Он не так, он этим занимался, он этим делом просто, он там написано в Библии, он их догонял, и если медведь не отдавал там овцу, он его раздирал ему пасть. Раздирал руками. Он уже был такой. Да не злой, он говорит, если не отдавал, ну аж уж не отдает, его овца. На чужую овцу рот не раздевай. Да. Да. Он говорит, все нормально. Я знаю людей, которые всегда выходили против начальствующих и всегда побеждали. Вот у меня за мной такой вот, я спокойно живу, но когда что-то вижу, что начальник начинает просто сильно хамить, я выхожу, у меня всегда это, как у того Давида, получалось. Значит, это моя функция, и все. Если это у тебя не получалось, это никогда, и нечего туда лезть. Да, у тебя просто есть какая-то функция. То есть тебе Господь говорит, вот это твое. Вот это твое, да, это твое. У тебя есть санкция. Мне просто рассказали, я собираю вот такие, о настоящих мужчинах. Мне рассказали недавно, ну, как там, у одного человека был закопан автомат в огороде. Автомат, он его доставал, смазывал, стрелял, пока никто не видит. Вот. Ну, с войны там, я не знаю, откуда осталось. И вот там он что-то рыбачил, что-то там в сетке закинули, и вот он был сыном. И на той стороне, на моторной лодке или на машине, как-то там подъехали такие типа новые русские, которые, ну, все море по колено, все можно. И там стали это или сетки выгребать, или что-то стали хамить. Он, ребята, говорит, ну... Не трогайте, что не ваше. Они так, да сидит там, не отсвечивает. Вот. И мне когда рассказывали, говорит, и он бы мог. Ну так, но рядом был сын. Он пошел, откопал автомат, дал очередь по воде, и они по воде бегом побежали. Его, да. Вот, да. Его посадили на 5 лет, но он говорит, я сделал это, потому что, чтобы воспитать сына. Что никогда... Не будь униженным, не будь вот этим наротам, вот такой. Вот. Вот это настоящий мужчина. Вот это настоящее воспитание. Да, он отсидел там это вот. Да. Но это был его путь, и он поступил правильно. Понимаете? Правильно. Вот. И вот, никогда, ни при каких обстоятельствах, хорошо или плохо, но ты не должен терять своего лица. Человеческого. Просто оставайся человеком. Что от нас требуется? Оставайся человеком. Ой, вот сейчас я могу быть человеком, а вот сейчас какие-то обстоятельства, я немножко зайчиком побуду. Ну и будешь ты зайчиком постоянно. Понимаете? Ты должен оставаться человеком. Статус человека это очень просто. Нам проще всего быть человеком. Нам трудно быть львом, там всех рвать. Трудно быть зайцем, самый опасный зверь, который внутри живет, да. Или ежом, то, что всех колоть. Это самое просто быть человеком. И Господь внутри объясняет, как им быть. И тебя не должны смущать обстоятельства. Ты человек в любой ситуации. Заяц, он всегда... Почему эти животные не грешат? Потому что заяц, он всегда заяц. Лев, он всегда лев. Он драться, он будет драться, если даже будет страшно, он будет, потому что он лев. Да. А человек должен быть всегда человеком, и все. А что такое человек? Это функция, называется коротко, не для себя. Живешь ты не для себя. Вот тогда ты будешь человеком. Тогда ты можешь себя назвать человеком, и у тебя будет счастье. Только в этом единственном случае. И все окружающие, ну, то, что к этому пристегнуто, там, семейная жизнь, там, здоровье и прочие вещи. Потому что, ну, если лев будет вести себя как заяц, он не будет здоров. Ни психически, ни физически, никак. И человек, если он ведет себя как лев, все, значит, печень вылетела, как заяц, почки вылетели, да? Вот так вот. Хочешь почки, печень нормально, веди себя как человек. Вот и все. И не бойся. Ведь животные, вот если брать пример животных, то бери, они ведут себя одинаково все время.
Соответственно.
Да, соответственно. Так вот человек должен вести себя соответственно. Как вести? Ты знаешь, как себя вести. Как вести, да.
Так в чем же нам с Богом повезло?
В чем же повезло с Богом? Потому что он же почему такой, как мы, я читал, да? Почему же он такой, как мы? Я еще раз, я не удержусь. Я прочитаю, очень хорошее. Почему же он такой? Поскольку Верховный Господь причина всех причин, он является сверхдушой всех индивидуальных, всех, понимаете? Но только человек, тот человек, я сразу в самый хвост, считая себя в качественном отношении и отличном от него. Вся проблема в том, что мы в качественно, не отлично от него, понимаем мы это или нет. И если я веду себя как Бог, знаете, как вести себя как человек? Вести себя как Бог. А Бог, первое, не судит ничего, потому что понимает все. Потому что суждение это, ну, потому что у него все совершенно, да. Второе, он служит всем, помогает всем, и ему ничего не надо. Я сейчас перечисляю качества настоящего человека, да, как повесть о настоящем человеке. Помните, там Мересьева, там, да? Ему ничего не надо, он никого не судит. Ну, короче, как Бог. Иисус сказал, что? Будьте совершенны, как Отец вас небесный, что вам еще надо? Как просто так, раз и все. И сегодня я пытался доказать, что это действительно... Потому что если вы будете совершенны, как... И это самое простое. И очень сложно быть зайцем, тигром или хитрой там лисой там, или чем-то. Потому что ты потом с этим зверьем встретишься. Изначально к тебе шли люди навстречу в твоем Божьем пути. Веди с ними по-человечески, и дальше будут встречаться слабые люди, сильные люди. Они себе будут помогать, слабым ты будешь помогать. Но если ты ведешь себя как заяц там и так далее, если этот гороскоп перечислим, да, вот этот вот, придумали гороскоп звериный, да, и ты кто? А я, ну... Я бык, а ты кто? А я заяц по гороскопу. Ты человек. Вот если ты будешь вести себя как человек, и дальше будут люди, ты вот будешь человек. А если не будешь вести не как человек, тебе скоро выйдет весь зодиак и вообще вся эта зоология, в общем. Да. Вот. И закон джунглей сразу. В таком же угле. Да. Да. Ну, не буду читать. Вот. Написано. Он не зависит от взаимодействия и является повелителем материальной природы. Я читаю это про человека. Он не зависит. Не бойся, ты не зависишь, потому что ты с ним. Только когда ты человек, не зависишь, когда ты животное, ты зависишь. Все, пошли инстинкты. Еще раз, поскольку Верховный Господь, причина всех причин, и ты должен являться причиной, и твое действие, когда ты человек, ты задаешь действие, и оно покатилось. Ты задаешь причину. И ты удивляешься, почему с тобой ничего не меняется, потому что ты никак вообще не взаимодействуешь. Тебя просто пинают, и ты по кругу идешь, пока на пшик не зайдешь. Вот и все. Ты должен что-то сделать. А как сделать ты можешь только как человек. Вот. Он является сверхдушой всех индивидуальных живых существ, а также глубинной и непосредственной причиной всего сущего. Господь непосредственно не соприкасается с материальными стихиями, вот почему он не зависит от их взаимодействия и является повелителем материальной природы. Вот. Такое, типа что-то мутное, да? На самом деле это очень сильно относится к человеку. Ты приходишь, тебе Господь говорит, надо сделать это. Ты приходишь и говоришь, будет так. И все по стойке смирно стали. Потому что все почувствовали силу. Ну это реально сила. Ты не просто, это нельзя сыграть. Это нельзя потренироваться и сыграть. Это можно только повторить вслед за Господом. Ты приходишь и говоришь, вот это будет так, и все. Если понимаешь, что тебя остановить невозможно. Вот. И ты, не соприкасаясь с материальными объектами, уже дал им начало движения. Практически как Бог. Понимаете, что делают люди? Ну, иногда что-то там, что-то надо сделать, там, шевельнуть рукой, или может жест сделать какой-то там, как Ленин на броневичке, там, типа, да? Да, ну, или Хагитлер, да, что-нибудь там. что-нибудь. Но просто это люди сильные. Вот. Он не зависит от взаимодействия, не является повелителем материальной природы. Вот в Библии тоже написано, повелевал, все, ходил, называл, да, пока не скатился до животных. Там, да. Поэтому мы должны преданно служить Господу, считая себя в качественном отношении не отличным от Него. Не отличным ты от Господа, но для этого должен быть человеком. Тогда ты будешь задавать события. Тогда бытие будет определять, не будет бытие определять сознание, а ты. И нет причин, вот, эти ни мечты не надо, ни планов никаких, все выстроится сразу. Вот. Просто будь человеком. И я хочу, чтобы, ну, говорилось много, да, тему назовем, как назовем эту тему. И увидел Бог, что это хорошо, назовем тему, да. Потому что вот это суждение, пока я не увижу, что это хорошо, события не катятся. Животное думает, что ему хорошо в комфорте, а человек увидел и сделал, что это хорошо, что он сделал для другого. Если ты устроился и увидел, что это хорошо, ты животное. Просто посмотри со мной, определись, какое именно. Но ты животное. Человеку этот комфорт не нужен. Человек – это сама любовь, как Бог должен быть. Вот. Увидел, что это хорошо. Потому что вот это хорошо и есть санкция к движению. К движению, к событию, которое происходит. Все события, которые с нами происходят, происходят из-за этого хорошо. Созревшая карма называется. Ну, надо заканчивать нам, к сожалению.